высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Сегодня мы приступаем к разговору о явлении огромном и чудесном, о явлении важнейшем для каждого христианина и одновременно сложнейшем для понимания, то есть о божественной литургии. Чтобы настроиться на необходимый для такого разговора лад, давайте послушаем одно из древних русских литургических песнопений. Эти песнопения в исполнении хора под руководством Анатолия Гринденко и в дальнейшем будут сопровождать сегодняшнюю передачу. Я одно время работал в районе, где я живу, подмосковном, в агентстве информационном. И получалось так, что ключа у меня не было. И каждое утро, приходя на работу, вместо того, чтобы приниматься за свое редакторское, звукорежиссерское и журналистское дело, отправлялся в замечательный храм, располагавшийся по соседству. И в течение года я 5 дней в неделю слушал вседневную литургию. И надо сказать, что при таком количестве сотни литургий, в которых я участвовал, я мало что еще понимаю в организации, в каких-то таинствах литургии. Как музыканту мне понятно и достаточно очевидно, какие песнопения и в какой последовательности исполняются хором. Понятно и символическое, да и практическое значение этих песнопений. О художественном и говорить нечего. Но то, что совершает священник, то, что совершает диакон, весь сложный калейдоскоп событий, явлений, возгласов, молитв, а часто эти молитвы в литургии тайные, и для меня самого остаются пока что тайной. Кстати, для большинства людей, которые посещали литургию в том храме вместе со мной, оставалось множество вопросов не только к самой литургии, но и вообще ко всему христианскому учению. Никогда не забуду разговор с главой одного сельского поселения и директором завода того города, в котором я живу, о христианстве. Они были абсолютно уверены, что Христовы заповеди – это Моисеевы. На мой вопрос о том, а знают ли они собственные Христовы заповеди, никто не назвал ни одной. Они говорят, что они верят в Бога и Христа. Оба откровенно считают Деву Марию богиней и так далее. И все это натолкнуло меня на мысль не просто о полезности, а необходимости всех нас, и меня в первую очередь, в просвещении литургическом. И для этого я пригласил сегодня к микрофону профессионала, главного редактора радиостанции «Благовещение», протоиерея, Андрея Спиридонова. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый день.
Ну, та картина, которую я описал сейчас в вступлении, для вас понятна?
Да, конечно. Эту картину, наверное, можно назвать печальной, но эта картина достаточно реалистическая, потому что, скажем так, духовная непросвещенность тех, кто считает себя христианами, это явление, наверное, свойственное вообще разным столетиям, и по-разному оно проявляется. И нам Господь судил жить в такое время, когда вот это вот, с одной стороны, скажем так, отождествление себя основой народа с православием сочетается с удивительным порой незнанием самого православия. И, естественно, сам, скажем так, вот именно с этой точки зрения повод поговорить о литургии, он является и насущным, и необходимым, и, думаю, он будет всем интересен, и даже нам с вами.
Ну, я со своей стороны в нашем разговоре, который совершенно очевидно займет, может быть, и десяток, а может быть, и больше передач, постараюсь рассказывать о тех музыкальных явлениях, которые составляют, если не суть литургии, конечно же, не суть, но очень ее украшают и способствуют постижению ее главной тайны, ее смысла, Евхаристии, в первую очередь. Ну, а вы расскажете нам как раз о том, чего мы, миряне, даже просто и знать не можем. Отец Андрей, и первый вопрос. Дело в том, что для меня до сих пор загадкой остается время совершения литургии. Как вообще строится последование богослужений, последование часов в Русской Православной Церкви? Почему Гоголь в размышлениях о божественной литургии постоянно называют литургию «тайной вечерей»? И, в общем-то, очевидно, что литургия завершает весь суточный цикл богослужений, а с другой стороны, сейчас она, насколько мне известно, происходит только утром 8 или 9 часов утра. Вот о исчислении времени в христианстве и вплетении в это время литургии, пожалуйста, расскажите.
Я вас немножко сразу поправлю. Наименование литургии «Тайной вечерей», в частности, которую вы находите или мы находим и у Гоголя, оно не является характеристикой временной. «Тайная вечеря» – это прежде всего само евангельское событие, на котором происходит непосредственно установление таинства Евхаристии, когда Господь собирается со своими учениками, собирается действительно на такую праздничную, торжественную, вечернюю трапезу, но в данном случае это не имеет вот такого важного временного значения. Важно то, что происходит на той праздничной трапезе, а происходит воспоминание Ветхозаветной Пасхи, воспоминание исшествия, исхода древних израильтян под руководством Моисея по промыслу Божьему из Египта, из египетского плена. Вот тот исход, если мы откроем ветхозаветные библейские книги, он явился событием, сопровождаемым удивительными чудесами Божьими, удивительным таким промыслом Божьим. И поэтому спустя даже столетия для еврейского народа, для израильтян, это было таким самым главным праздником ежегодным, в честь чего совершалась трапеза особая, закалывался пасхальный агнец, произносились определенные молитвы, псалмы пелись, возносились благословения Господу, поднималась неоднократно чаша с вином, преломлялся хлеб. И вот в это вот чисто, можно сказать, в общем-то, воспоминание национального характера во многом ветхозаветной истории, Христос, собравшись в специально выбранном помещении, в горнице, накануне грядущих своих страданий, накануне того, что Он будет предан, судим неправым образом, распят, и потом воскреснет, вот, совершая это ветхозаветное воспоминание, ветхозаветную Пасху, Господь преломляет хлеб и говорит: «Примите, идите, вот это есть тело мое за вас, ломимое, во оставление грехов». И, благословив чашу с вином, говорит: «Пейте от нее все, вот это есть кровь моя за вас изливаемая, во оставление грехов».
Yeah.
скажем так, сути «Тайной вечери» мы еще вернемся. Ваш вопрос был прежде всего о времени совершения.
Притом литургии. Не только литургии, но и всех богослужений, начиная с вечерних.
На самом деле это отдельная тема. Вот, чтобы уяснить время совершения литургии, нам надо вообще постараться разобраться с тем, как богослужебно церковь осознает время, как богослужебно церковь осознает календарь. И здесь мы должны остановиться на том, что существует несколько временных кругов в православии, в богослужении. Что понимается под временным кругом? Временной круг – это некое такое, можно сказать, в какой-то степени замкнутое, циклическое течение времени внутри церкви, внутри богослужебного обихода, во время которого происходит и воспоминание определенных событий, и происходит наше участие молитвенное в общей молитве церкви и в таинствах церкви как таковых. Какие есть временные круги? Начнем с большего. Первый временной круг – это, собственно говоря, годовой круг. Ну, мы понимаем, что год по юлианскому или григорианскому календарю с определенными поправками, он состоит из 365, или, если это високосный год, 366 дней. В принципе, в соотношении с астрономическими явлениями человеческий календарь, он тоже условен, потому что он только примиряется к этим астрономическим явлениям, но астрономические явления, они настолько являются сложными, что, в принципе, человечество до сих пор еще не изобрело ни одного абсолютно совершенного календаря, который вообще все астрономические явления полностью учитывал бы. Юлианский календарь, он оказался не самым точным в этом отношении, но на Западе пришедший ему на смену григорианский, надо сказать, тоже не является абсолютно точным. Но юлианский календарь, он, можно сказать, освящен вот такой благочестивой, в хорошем смысле, седой древностью. Он освящен началом христианской эпохи, Рождеством Христовым, можно сказать. Поэтому церковь православная, она придерживается юлианского календаря, несмотря на ту разницу, которая уже накопилась с западным григорианским календарем. Но сейчас мы не будем на этом останавливаться. Итак, есть временной круг годовой. Значит, в этот временной годовой круг входит вот это вот последование вот этих 365 или 366 дней. И внутри этого временного круга мы можем найти довольно существенную разницу между временами года. Что я имею в виду? Как это постараться нам понять? Ну, допустим, наступает Великий пост или преддверие Великого поста. Богослужение в храме очень серьезным образом меняется. Оно начинает включать в себя и напевы иной, так сказать, тональности, иного мотива, более грустные, в каком-то смысле, если так можно выразиться, более протяженные. Оно включает в себя больше чтения псалтыри. Вообще служба оказывается более продолжительной. Забегая несколько вперед, мы заметим, что в некоторые дни Великого Поста полная литургия вообще не совершается в будние дни, вот, а совершается литургия совершенно другого типа, литургия прежде священных даров. Но Великий Пост заканчивается, наступает Пасха. Мы видим, что богослужение тоже очень серьезным образом меняется. Оно становится более торжественным, более радостным, менее продолжительным, то есть мы себя меньше утруждаем, чем Великим Постом.
Oh,
Мы продолжаем беседовать с протоиереем Андреем Спиридоновым.
Стиль, если так можно выразиться, богослужения, в том числе и музыкальный, он с Пасхой резко меняется, и это продолжается не один день. Почему, допустим, этот период, ну, вот период, предшествующий Великопостный, называется Святой Четыредесятницей, а период после наступления вот Пасхи называется Пятидесятницей. То есть празднование Пасхи длится фактически 50 дней до Дня Святой Троицы, до воспоминания сошествия Святого Духа на апостолов. Но, значит, заканчивается пасхальный период, и мы можем заметить, что день, когда празднуется Пасха, она в зависимости тоже от соотношения астрономических явлений и некоторых других факторов, бывает раньше, бывает позже. Соответственно, Великий пост в году наступает раньше или наступает позже. Тогда и пасхальный период заканчивается раньше или заканчивается позже. Это, кстати говоря, зависит чуть позже длина, например, Петрова поста, который заканчивается 12 июля, в день празднования первоверховных апостолов Петра и Павла, а начинается он и раньше или позже, в зависимости вот от того, ранняя Пасха была или поздняя была Пасха. То есть этот период Пятидесятницы заканчивается раньше или позже. То есть это тоже вот составные части годового круга. Оговорюсь, что в богослужебном обиходе, когда закончилось пение пасхальных песнопений, начинается период, который называется период пения актоиха. То есть это вот такая богослужебная книга, где расписаны 8 основных гласов, на которых поется богослужебные тропари, кандаки, стихиры в течение периода не пасхального и не великопостного. Он тоже объемлет собой большую часть года. Но только вот эти вот факторы, пост великий, Пасха, последующее так называемое в богослужебном обиходе время пения актоиха, они уже являются очень важными факторами вот годового временного круга. Но этим годовой временной круг не исчерпывается, потому что он в себя включает еще и следующие меньшие временные круги. Какие это круги? Следующий мы можем назвать круг минейный или месячный. Что имеется в виду? Ну, минея – это тоже такая богослужебная книга, в которой на каждый день года расписывается служба, посвященная или воспоминанию того или иного события праздничного, более важного, менее важного, или расписывается богослужение, посвященное Дню памяти просто того или иного из святых. Тоже есть святые более почитаемые, есть святые менее почитаемые. Есть святые, которым будет посвящена служба более торжественная, есть святые, которым посвящена служба менее торжественная. Это тоже будет налагать свой несомненный отпечаток на характер богослужения. Но если вот такие важные составные части годового круга, как пасхальный период или великопостный, они являются подвижными, то вот этот вот месячный круг, он является неподвижным. То есть на каждый день месяца конкретного в году приходится вот конкретные воспоминания.
По поводу того, что вы только что сказали, такая ремарка напрашивается. В мой день рождения празднуется по минеям освящение храма Георгию Победоносцу в Киеве, построенного Ярославом Мудрым. А ваш день рождения?
Ну, мой день рождения, он по новому стилю приходится на 25 января. Ну и в этот день память иконы Пресвятой Богородицы, Млекопитательницы, к примеру. Oh.
мне кажется, что каждый из наших слушателей мог бы тоже заинтересоваться этим. Минеи вполне доступны в интернете. Я лично из интернет-сборников, там есть и ксероксы, и какие-то сканированные версии, черпаю материал для стихир, тропарей, посвященных тем или иным святым, которые использую уже в своей композиторской практике.
Ну, здесь, кстати, можно добавить, что минеи, помимо вот основных минеи, которые включают в себя 12 томов основных, ну, могут быть они изданы, когда каждый том включает в себя несколько отдельных частей, ну, по-разному. Есть еще минеи общие и минеи праздничные, что имеется в виду. Но не всегда, скажем так, в обиходе богослужебном, где-нибудь в провинции, в бедных храмах, можно было иметь вот собрание всех, без исключения миней. Поэтому бывало так, что были избранные, которые включали в себя самые важные праздники, а если была нужда послужить, допустим, в будний день рядовому святому, то бралась в минея общая, где просто, ну, был такой образец службы, например, преподобному, святителю. Вот, и туда просто подставлялось имя и воздавалось вот словословие конкретному святому по некому общему образцу. Но это просто такая деталь, которая, ну, не безинтересна.
А сейчас я предлагаю, отец Андрей, послушать такую древнерусскую стихиру, посвященную святому равноапостольному князю Владимиру. Просто уж очень музыка хороша. Жалко, что автор безымянный. Я напомню, что в передаче принимал участие протоиерей, главный редактор радио «Благовещение» Андрей Спиридонов, а провел ее композитор Иван Вишневский. Звучала музыка неизвестных, но тем не менее замечательных древнерусских авторов в исполнении хора под руководством Анатолия Гринденко. Всего доброго.
Спасибо, Господь. Thank you.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.